некоторые даже покачают головами, что это за праздник 9 Ава. А на самом деле это действительно праздник. Шулхан Арух говорит, ну, книга еврейского закона говорит, что это праздник. У нас нет Тахнана в 9 Ава. И ответ, он очень простой. Праздник, он не всегда бывает веселый. Как правило, он бывает веселый. Иногда он бывает, ну, допустим, такой праздник, как Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур. Очень глубокие праздники, да, так сказать, они радостные, но радость немножко другая. Вот. А дело в том, что еврейский праздник – это время встретиться со Всевышним. То есть, когда в мир запускается какая-то энергия, и эта энергия каждый год на новом витке возвращается, и таким образом у нас есть возможность сделать определенные исправления тикуним, которые необходимо сделать в это время, это называется как раз праздник. И вот 9 ава это как раз такой день. Но вы знаете, прежде чем мы с вами дойдем до 9 ава и посмотрим, что нам нужно сделать, что нам нужно исправить, вот, давайте посмотрим на наш период, который сейчас. Мы сейчас находимся с вами в периоде 3 недель. Вы знаете, на прошлой неделе мы с вами читали в недельной главе, что евреи делали всего 42 перехода вот за все эти годы, пока, значит, мы шли из Египта в землю Израиля, было сделано 42 перехода. И сказано, что каждый из этих переходов, каждая эта стоянка, это была стоянка для того, чтобы мы могли сделать тикун, мы могли какое-то сделать исправление, вот, и поднять духовные искры того места и самого себя, естественно. И говорят наши мудрецы, что вот эти 42 стоянки соответствуют имени Творца, в котором 42 буквы. Есть такое имя Творца, в котором 42 буквы. И это очень сильное, скажем так, проявление Всевышнего. И это сила Творца, которая выводит нас из галута. И как мы видим с вами, видите, эти 42 стоянки соответствуют, соответственно, значит, 42-буквенному имени. Вот, и выводит нас из галута. Теперь, где мы можем с вами сегодня это имя увидеть? Мы можем его увидеть в наших молитвах. И встречается оно в молитве, например, вечером в шаббат перед Лехадуди. Это одно место, где оно встречается. Вот. И многие из вас наверняка знают эту молитву. Она начинается «Анабекох». То есть в этой молитве 42 слова. И каждая первая буква каждого слова и составляет на самом деле вот имя Творца. И еще одно место, где мы тоже с вами встречаем в утренней молитве каждого дня – вот эту молитву «Анабекох», вот это сразу же после того, как мы читаем «Карбанот», после того, как мы читаем о жертвоприношениях. Я хочу сейчас вам показать вот этот сидур. Вы ее найдете в любом сидуре, я надеюсь, что вы это видите. Вот это вот молитва «Анабекох». Я просто хочу, чтобы вы сейчас посмотрели на эту молитву, видите, она состоит из 6 слов в каждой строке, и таких строк 7. А рядом сбоку написаны вот как раз буквы, которые составляют начало каждого слова. И вот все эти буквы, которые вы видите, по 6 букв в ряд, 7 рядов, это и есть на самом деле вот это имя Всевышнего. Теперь, что интересно, что мы, как я уже сказал, находимся в периоде 3 недель. 3 недели – это 21 день. Но замечают наши мудрецы, что каждый день состоит из дня и ночи. То есть, если мы с вами умножим, да, 21 на 2, день и ночь, то получается, есть 42 периода времени вот в течение этих 3 недель от 17 Тамуза до 9 Ава. И что говорят наши мудрецы, что каждый период времени, в котором мы находимся, каждый день, каждая ночь, это соответствует одной из 42 стоянок или одной букве из имени Творца. То есть на самом деле вот этот период огромных возможностей, когда мы можем, вот так же, как еврейский народ очищался и делал тикуним, да, и делал исправление, поднимал те буквы, мы тоже можем с вами это делать. Теперь, ну, люди зададут вопрос, как бы, а что нам, а что и как нам делать? И тут есть два ответа. Значит, ну, первый ответ, он следующий. Вы помните, что в этой молитве в ней 7 строчек. Значит, говорят наши мудрецы, что первая строчка соответствует сфере хесед, вторая строчка в сфере гвура, третья тиферет, ну и так далее, и до малхутес. Теперь, что это дальше значит? Что каждая буква, вот первая буква в первой строчке, это хесед шебехесед. Вторая буква это гевура шебехесед, тиферет шебехесед. И таким образом у нас в первой строчке мы с вами проходим весь хесед до сферы Исод. А дальше вот сочетание всех сферот дает нам седьмую, да, сферу, это Малхут. И вдруг оказывается, что, видите, в этой молитве у нас, значит, в первой строчке 7 сферот, во второй строчке то же самое, только у нас начинается хесед шебегвура, гвура шебегвура и так далее, так далее. И заканчивается она, естественно, малхут шебегвура. И таким образом за вот эти вот 42 периода, да, значит, за эти 3 недели мы проходим всю сферот омер. И те, кто помнит, вот в моей книге я как раз давал все эти сферот омер, у кого они есть, второй том моей книжки, да, значит, мы говорим о каждой сфере, и мы говорим, а что нам нужно делать на самом деле, вот, когда речь идет о каждой сфере. Вот. И для тех, кто, кому это сейчас просто тоже будет интересно, что на самом деле сейчас вот у нас с вами Тиферет Шебейсот, да, значит, вот сегодняшний день, который заканчивается, это Тиферет Шебейсот, вот. И следующий день, это у нас с вами сегодня вечером, это будет Нецех Шебейсод. Ну, сама сфера Исод, это сфера, которая дает возможность взаимных отношений, да, взаимоотношений. И она дает нам возможность обратной связи с Творцом. То есть, когда мы с вами, значит, занимаемся самореализацией, то опасность, как вы понимаете, да, что это самореализация с большой буквы. А нам очень важно научиться реализовывать свой потенциал вместе со Всевышним. Вот. И поэтому есть такая сфера, которая вот дает, она соответствует Йосифу, у которого тоже был абсолютный постоянный контакт с Всевышним. И вот есть эта сфера Исот, которую мы прорабатываем, и мы смотрим, чтобы у нас тоже во всех наших действиях был контакт с Творцом. Так вот, значит, соответственно, на каждой 6-й стоянке прорабатывала сфера Исот и Малхут, то есть 2 сферот прорабатывались. Вот, и мы тоже с вами, значит, на следующий, вот сегодня вечером, как я уже сказал, да, у нас с вами будет Нецех Шебейсот. Нецех говорит уже об уникальности. Он говорит об уникальности отношений, что каждое отношение человека с Творцом абсолютно уникально. И та энергия, которая... человек, каждый человек приносит в мир, она абсолютно уникальна, что делает его душу уникальной, как вы понимаете, да, вот, и вообще речь идет об уникальности отношений и ценности, что очень важно ценить отношения с Творцом, ценить отношения с любви, очень часто у нас мы делаем эту ошибку, мы не ценим отношения, поэтому люди очень потом плачут, когда человека нет, когда человек уходит, так сказать, вот, будет лучше сейчас ценить, как вы понимаете, да, значит, ценность отношения между детьми, родителями, мужем и женой, и так далее, да, так сказать, вот. Дело в том, что человек раскрывается в отношениях. Вот мы же пришли сюда для того, чтобы раскрыть наш потенциал, и мы видим, что огромная доля нашего потенциала раскрывается именно вот в отношениях, какие мы стали люди в результате того, что мы сделали, да, так сказать, вот. Хорошо, и дальше несколько дней мы будем заниматься сферой Малхут, и опять у нас пойдет Хесед Шеба, Малхут, да, то есть Малхут это интеграция, Малхут это уже то, что называется на уровне человека, это личность. И что личность человека, ну потому что личность состоит из многих-многих частей, но мы же не говорим как бы о частях, мы говорим о личности, как о нечто цельном, что действительно имеет место быть. И мы говорим, что естественно, что личность должна быть ориентирована на добро. Мы говорим, что для того, чтобы вот человек был действительно настоящей личностью, значит, должны быть правильные поставлены границы. Вот это тоже очень важно, да, чтобы не теряться в отношениях с другой стороны, не ставить их очень жестко и против-против. Окей. Значит, мы с вами таким образом сейчас, вот в этот период уже, как я сказал, работаем над нашими качествами характера, мы работаем над нашими сферот, и мы приходим к дню, который называется Тиша Б'Ав. А Тиша Б'Ав, ведь это день рождения Машиха. И поэтому это действительно будет очень большой праздник. То есть, вот когда мы действительно с вами выходим из Галута, да, то вот тогда Тиша Б'Ав будет завершение выхода из Галута. Вот, и, соответственно, мы восстановим храм. И теперь мы так плавно с вами переходим на самом деле к самому празднику Тиша Б'Ав. Вот. И мы с вами видим, что в этом году Тиша Б'Ав у нас будет шаббат. И это на самом деле, в общем, очень интересно. Почему? Потому что, смотрите, с чего начались проблемы. Проблемы начались, как мы уже сказали, 17-го Тамуза. Да? Значит, вот. А в этот день было 5 трагедий. И, казалось бы, есть спор мудрецов, что когда это было при греческом нашествии, это было при римском нашествии и так далее, так далее. Вот. И потом, конечно, говорят мудрецы, что это никакие не споры, а все трагедии, которые были в 17-го Тамуза, это символы. Это символы разрушения отношения нас со Всевышним. Ну, первое, что произошло, и вот сейчас мы с вами посмотрим, что это интересно, да, что по поводу шаббата как раз, и Тиша Б'Ава, ведь у нас есть уникальная возможность. Обычно мы Тиша Б'Ав не едим, не пьем, да, не, так сказать, вот, не носим кожаную обувь, не сидим на стульях удобных, сидим только на очень низких скамейках, не приветствуем друг друга, да, и так далее, так далее. То есть у нас законы скорби. Шаббат, никаких законов скорби, которые касаются отношения между людьми, да, так сказать, да, просто нет. То есть, более того, они запрещены. То есть, если человек хочет сказать, что я вот в этот шаббат уменьшу еду свою, да, или меньшу питье, говорит нам Тора, нет. Не имеешь права. То есть, ты, ну, если хочешь, ты можешь, но не, так сказать, ради Торы, ради своей святости, так сказать, в кавычках. Да, так сказать, ты этого не делаешь. Ты абсолютно, у тебя такой же шаббат. И более того, сейчас мы посмотрим, что шаббат дает нам возможности. Итак, что произошло 17-го Тамуза? Ну, первое, что произошло 17-го Тамуза, это Моше разбил скрижали. Вы знаете, я этого нигде не видел, но я консультировался со многими раввинами, и они говорят, что да, действительно, это имеет смысл. А о чем я говорю? Дело в том, что когда евреи на горе Синай поднялись все на уровень пророчества, то Талмуд говорит о том, что они были на уровне Адама до греха. Да? А это значит, что ушла смерть. То есть известно, что все во время Синайского откровения вылечились, а уже когда произошло Синайское откровение, то смерть ушла, евреи были бессмертны. И это продолжалось до того момента, когда евреи сделали золотого тельца, и Моше разбил скрижали. То есть 17-го Тамуза второй раз вернулась смерть. Первый раз она пришла, когда Адам согрешил, второй раз она пришла к нам, когда евреи сделали золотого тельца. Так вот, значит, вы знаете, что говорят нам, ну, наши мудрецы, каббалисты просто говорят, что когда мы читаем Тору в Шаббат, это на самом деле еще раз Синайское откровение. То есть вот человек, который эту Тору приносит, человек, который дает людям возможность подняться, да, и так далее, и так далее. Вот, не играет буквально роль там Моше Рабейну. Вот, и вообще это как бы это Синай. То есть у нас с вами есть возможность в Шаббат пойти послушать Тору специально, да, для того, чтобы сделать тикун вот разбитых скрижалей. Потрясающе. Теперь следующее... трагедия, скажем так, которая произошла, да, вот 17-го Тамуза, это прекратились ежедневные жертвоприношения. Сегодня жертвоприношения заменены молитвой. Поэтому молитва в Шаббат, а в том числе есть молитва, как мы уже сказали, утром и жертвоприношение, это тикун. То есть мы с вами возвращаем как бы вот эти ежедневные жертвоприношение, и опять это можно сделать в Шаббат, и это можно исправить. Теперь третье, вот, было сказано, что были разрушены, пробиты, если хотите, стены Иерусалима. И вот тут, значит, есть мнение, что это было во времена греческого нашествия, во времена римского нашествия. Вот на самом деле, вы знаете, что когда прекращается ежедневная постоянная связь со Всевышним, а вот карбонот это как раз именно и есть ежедневная постоянная связь со Всевышним, потому что, как говорил Балшемтов, если вы молились и ничего не изменилось, то вы не молились. Да? То есть важно в молитве это контакт с Творцом, это отношение, это чувство его присутствия, это чувство его любви. Так вот, когда у нас этого нет, то стены нашего мира оказываются пробиты не еврейским влиянием. Это может быть греческое влияние, вы знаете, об этом очень хорошо, так сказать, много западная цивилизация взяла у греков и принесла, или может, не дай бог, принести нам, ну, чужого, так скажем, как в наше мировоззрение. Это может быть римское влияние. То есть одно не противоречит другому. Это просто-напросто как бы вот чужеродное влияние, которое пробивает стены. А что такое стены? Стены, естественно, это защита, это окружение. Это, так сказать, вот когда мы с Творцом, он ставит эти стены. Вот. Когда у нас теряется контакт с Творцом, то тут же как бы это заполняется, святое место пустым не бывает, заполняется всевозможными, значит, нехорошими, скажем так, влияниями. Да? Okay. Четвертая трагедия, которая была тоже, соответственно, и опять говорят, это было во время греческого или во время римского, значит, оккупации, да, была сожжена Тора. Ну, вы знаете, что огонь – это гнев. И гнев действительно сжигает Тору внутри нас. И вот очень важно, сказано, что в Шаббат запрещено зажигать огонь, и говорят наши мудрецы, что огонь – это гнев. Вот если мы можем с вами провести этот Шаббат, вообще не гневаясь ни на себя, ни на детей, ни на жену, да, то есть, понятно, да, вот, то мы убираем и делаем тикун вот этому огню. Потому что огонь, как я уже сказал, да, он сжигает контакт с Творцом, он сжигает Тору внутри нас уже, вот. Поэтому очень важно тоже вот этот Шаббат провести. Этот Шаббат дает нам возможность, да, так сказать, провести его весело, потому что, ну, праздничный огонь, если хотите, кошерный огонь, да, это вот как раз веселье. Вот. И последняя, пятая трагедия, которая тоже была, это в храме поставили идола. И опять есть два мнения. Одно мнение, что его поставил Менаше, то есть еврейский царь этого идола. И второе мнение, что его поставили греки. И то, и другое. Правильно, как вы понимаете? Вот. И опять-таки, что такое идол? Идол – это эгоизм. И сказано, что евреи, они никогда не служили идолам, они только служили идолам для того, чтобы удовлетворять свои похоти. Вот, это еврейский идол, если хотите, да, так сказать, вот когда мы идем за похотями. Вот, или это греческий идол, то есть когда мы идем уже, значит, наш эгоизм говорит о греческих концепциях, в том числе красоты, в том числе, так сказать, удовольствия тоже, да, значит, так далее, так далее. Так что увидим теперь, в шаббат мы можем пользоваться физическим миром, не просто мы можем пользоваться физическим миром, это митцва пользоваться физическим миром, то есть мы можем получать удовольствие, можем получать удовольствие от еды, можем получать удовольствие от питья, от удобных стульев и так далее, так далее. Теперь, если мы делаем это как трапезу, то есть мы понимаем, откуда к нам пришла эта еда, откуда к нам пришло это на самом деле потрясающее чувство удовлетворения от еды, от питья, от того, что мы сидим на удобных стульях, что у нас удобная обувь и так далее, так далее. Да? Мы можем приветствовать друг друга, что мы не делаем 9 ава. Если мы все это понимаем, то мы опять-таки делаем тикун, да, вот исправление тем трагедиям, которые привели к разрушению храма. Разрушение храма, как вы понимаете, это вот как раз потеря связи между нами и Всевышним. И вот тут важно отметить, что о чем мы, собственно говоря, плачем. Ведь понимаете, ну что мы плачем о здании, которое было разрушено 2000 лет назад? Вот. Нет, конечно. То есть об этом тоже. Но мы в первую очередь, говорят наши мудрецы, то поколение, которое не построило храм, оно его разрушило. То есть мы с вами плачем о разрушении храма, которое произошло сейчас, вот в этот год. И вот тут вот есть очень интересная динамика. Почему? Потому что у нас же пост, как мы сказали, да, Тиша Б'Ав переносится на воскресенье, на Йом Ришон. И вот сделав вот всю эту работу, о которой мы сейчас с вами сказали, мы должны с вами прийти к вечеру уже, когда заходит Шаббат, и начать действительно чувствовать вот эти разрушения. Дело в том, что говорят наши мудрецы следующее. Понимаете, что значит, для того, чтобы убрать боль, в первую очередь ее надо почувствовать. И вот интересно, что вообще как появился первый день вот этой энергии Тиша Б'Ава. И многие знают, что когда евреи подошли к земле Израиля, то послали разведчиков. Разведчики пришли и сказали, что земля прекрасная, но взять нам ее не удастся. И вот тогда сели евреи, проплакали всю ночь, вот, и привели сюда вот эту энергию, энергию 9 Ава. Вот, и Творец сказал, видите, вы плакали совершенно напрасно, но у вас будет повод плакать, потому что энергию-то вы сюда эту привели, и контакты вы с Творцом, естественно, потеряли. Вы можете представить, когда они сказали, что давайте выберем других лидеров, они чуть не забили там муж и всех остальных камнями, вот, и все, возвращаемся в Египет. Ну, вот. Так вот, но на самом деле Талмуд говорит нам тоже потрясающую вещь, что когда ворота молитвы закрыты, то ворота слез всегда открыты. То есть получается, что слезы напрасные, они сделали Тиша Б'Ав, но правильный плач, он может исправить вот те разрушения, которые были сделаны. А что такое правильно, что такое неправильно? Вот понимаете, когда мы плачем, считая, что Творец нас не слышит. Когда мы плачем, считая, что Творец нам посылает какое-то очередное несчастье, бедствие, вообще такое. Вот. Мы закрываемся от Творца. Это была та ошибка, которую сделали на самом деле евреи в пустыне. То есть мы чувствуем себя жертвами. Творец, он где-то там, значит, снаружи. Вот. И он либо безразличен, либо он просто даже как бы к нам относится негативно. Вот. Это то, что делает разрушение 9 ава, и поэтому я очень не рекомендую людям смотреть всякие фильмы, например, о катастрофе, если это вызовет у вас то же самое ощущение жертв. Вот опять, значит, вот видите, что произошло и так далее, и так далее. Вот. Теперь, что такое плакать правильно? Плакать правильно – это плакать к Творцу. То есть, Всевышний, я знаю, что ты здесь сейчас. Я знаю, что ты меня любишь. Я знаю, что ты хочешь мне помочь. Мне больно. И я плачу на плече Творца. И вот сказано, что вот этот плач, он разрывает совершенно все оковы, он разрывает, он открывает все двери, все ворота духовные и так далее, и так далее. Да? То есть это один из инструментов, который нам дается. Вот. Теперь, у нас есть 5 уровней удовольствия, наслаждения. И когда они есть у нас все вместе, мы сейчас о них только что как бы немножко сколько говорили, а сейчас мы коснемся еще раз, да, они дают нам вот это ощущение счастья. Вот. Ну, самый высокий уровень наслаждения – это контакт со Всевышним. И вот, понимаете, то, что мы сказали, для того, чтобы боль убрать, ее надо почувствовать. То есть нам нужно почувствовать недостаток этого контакта. Ведь есть люди, которые живут, говорят, мне это вообще не нужно. Они даже не представляют, что такое быть в контакте с тем, кто вообще сотворил весь этот мир. Да? Вот тот, кто его сотворил, тот, кто его поддерживает, тот, кто постоянно поддерживает тебя, тот, кто дает все знания, дает все позитивные эмоции, так сказать, что такое быть в контакте. Так вот, понимание, так сказать, отсутствие вот этого контакта, в каком бы уровне человек ни был, сегодня пророчества нет самого высокого, нормального уровня общения с Творцом нет. Вот эта боль, это очень важно. Второе, это работа, это творчество. Это работа над самим собой. И опять-таки, вот из-за отсутствия контакта, из-за отсутствия поддержки, из-за отсутствия знаний, очень часто люди говорят, что я чувствую, что я не реализовал часть своего потенциала, или у меня есть проблемы, которые я не понимаю, как их решить внутри себя, да, там страхи, нервозность и так далее, и так далее. Вот. То есть, опять, не хватает творчества. Творчество, осмысленное творчество, это очень приятно. А самое осмысленное творчество, которое есть, это строить самого себя. Да? Это ради этого мы пришли себя в мир, самореализации и так далее. Когда человек живет с постоянным ощущением осмысленности жизни, это тоже очень приятно. Когда у человека нет контакта с Творцом, когда человек не знает, как реализовать себя, появляется скука, появляется пустота внутри, появляется отсутствие цели, да, или понимание цели, да, и это тоже больно. А какой следующий шаг? А куда мне идти? А как мне реализовываться? Следующий уровень – это уровень любви. Опять, когда у нас есть любовь Творца, она есть постоянно. Вот, и Творец просит нас еще любить самих себя тоже постоянно. И вот когда у нас есть постоянно 2 этих чувства, то тогда у нас есть фундамент. И тогда вся остальная любовь, которая у нас есть, родителей, детей и так далее, даже жены, мужа, прочих друзей, вот, это, как говорят на английском, icing on the cake, да, то есть это уже следующее. Но человек не зависит от этого. Человек не пытается выжать из этих отношений то, что ему должны дать вот связь с Творцом и связь с самим собой. Вот. А никакие другие отношения вот эти 2 вида любви постоянные дать не могут. И когда мы понимаем, как бы, чего нам не хватает, вот, то можем над этим тоже поплакать. Ну и, конечно, мы когда говорим с вами о физических удовольствиях, физических наслаждениях, то физические наслаждения сами по себе очень быстро приедаются, как вы понимаете. Вот. И тут важно понимать, опять-таки, что нам все физические наслаждения, все физические удовольствия нам дает Творец, который здесь сейчас, и который нас спросит, когда мы придем в другой мир, а ты получил все разрешенные удовольствия физические, которые я тебе дал, но я для этого тебе создал мир, понимаешь, да, потому что получать только духовное удовольствие, надо было спускаться в этот мир. И таким образом, как я уже сказал, вот полностью, насколько мы можем, получив все это в шаббат, после этого сконцентрироваться на том, что нам еще не хватает, если мы можем плакать Творцу и просить Его, и говорить: Всевышний, помоги мне, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, все это, да, потому что вот этот внутренний храм я хочу построить и сделать тикуним, делать исправления для того, чтобы духовность и материальность снова соединились. И тогда мы приведем это в наш внутренний мир и в мир нашего народа и в мир вообще. Вот это то, что я сегодня хотел сказать, чем поделился. И спасибо всем за то, что выслушали.